Мы продолжаем знакомить вас, уважаемые слушатели, с мнением медицинских экспертов в контексте противодействия распространению COVID-19. Эфиры с экспертами проводятся еженедельно в аккаунте оперативного штаба Республики Татарстан. Их ведет вице-премьер Лейла Фазлиева. На этот раз на ее вопрос отвечал врач-психотерапевт, эксперт ВОЗ Владимир Менделеевич. Он рассказал о последствиях новой коронавирусной инфекции для психического здоровья, а началась беседа с обсуждения недавнего случая, когда ушедший из жизни человек причиной своего трагического решения назвал ковид.
Коронавирус и суицид. Вот как вы прокомментируете в данном случае вот это очень сложное сообщение, и даже слова не могу подобрать?
Я думаю, что, ну, во-первых, уход из жизни любой – это трагедия. И, конечно, я лично, я думаю, что мы с вами вместе выражаем соболезнования.
Соболезнования, да.
Да, потому что это такая очень серьезная большая трагедия. Если с научной точки зрения и вообще с практической, с психиатрической или психологической посмотреть на это, то, к большому сожалению, это довольно частое явление. Ну, давайте сравним, предположим, ковид как тяжелое расстройство, субъективно тяжелое. Объективно, у вас были другие эксперты, они описывали, что происходило с организмом, какие последствия, да. Мы сегодня, может быть, поговорим. Но субъективно у человека очень тяжелые переживания в связи с болью. Мы не знаем, как эта женщина переносила ковид. Мы не знаем, какие были последствия после ковида, потому что бывает очень много физических осложнений. Слабость, вялость. Мы не знаем, как сказался ковид на ее социальном статусе, на том, что происходило в семье, вокруг. Может быть, это потеря работы, может быть, что-то. Видите, мы гадаем с вами и не знаем. Но, например, нам известно, что при онкологических заболеваниях на тяжелых стадиях, особенно у пациентов с синдромом хронической боли, к большому сожалению, суициды нередкое явление. Поэтому человек пропускает через себя болезнь, он все чувствует, он все видит, кроме всего прочего, он может быть эмоциональным и тревожным. И он может выбрать вот такой, ну, я бы сказал, конечно, неадекватный выход из ситуации, хотя в ситуации нужно разбираться. Мне очень жаль, что такое произошло.
Да, Владимир Павлович, я, конечно, вместе с вами, да, выражаю соболезнования близким, родным, и в данном случае ваш комментарий меня подвигает к еще одному вопросу. Тогда что же каждому из нас делать? Есть те, кто боятся заболеть коронавирусной инфекцией, еще не перенесли ее и не привились. Есть те, кто привился и живет в какой-то своей истории. Но если ты перенес ковид и вот те самые последствия ковида, о которых вы говорите, какие действия вы нам всем посоветуете для того, чтобы ни в коем случае вот не прийти к такому очень серьезному решению, очень страшному решению?
У нас в психологии, в психиатрии, во всех науках, связанных с человековедением, есть представление о гармоничном реагировании и дисгармоничном реагировании. Угу. То есть, действительно, как вы и задали вопрос, а как правильно-то реагировать?
Да, как реагировать?
Вот. Во-первых, необходимо быть рациональным и здравым человеком. То есть, нужно изучать по любому поводу, не только коронавирус, по поводу любого заболевания, с которым может человек столкнуться. Вероятность, надо знать, вероятность заражения при разных формах поведения. Я могу себя вести совершенно безалаберно, но тогда я и рискую существенно выше, чем если я соблюдаю какие-то правила. Значит, вероятность заболевания, вероятность тяжелого течения. Эти цифры мы можем ведь дать. То есть врачи могут дать, сколько из тех, кто заболел, перенес тяжело ковид или средней тяжести ковид. Потому что эти цифры очень легко посчитать. Из всех заболевших, выявленных, количество госпитализированных и даже количество летальных исходов. И получится, что вот этот здравый смысл покажет нам, что в реальности это очень, да, опасное, это очень опасное заболевание, потому что это не заболевание, сравнимое с гриппом, потому что грипп – это вирусная болезнь, влияющая в большей степени на легочную систему. А коронавирус влияет, как правило, не только и не столько на дыхательную систему, а это же системное заболевание, оно влияет на все, и последствия, мы чуть позже, наверное, будем говорить, последствия для всей и психики, и нервной системы, и организма ужасны. Значит, как правильно реагировать? В соответствии с опасностью. Ну, как правильно реагировать на возможность землетрясения? Если я живу в сейсмоопасной зоне, я буду заранее что-то делать. Я буду строить здание с учетом того, что это сейсмоопасный район. Я буду иметь чемоданчик или что-то на случай такого экстренного. Конечно, так это здраво, правда? Это же здраво. И так и здесь, с болезнью. Если есть вероятность заражения, а никто не застрахован, нет таких людей, которые застрахованы от ковид, даже если они соблюдают всевозможные способы предохранения. Я готовлюсь, я надеюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему. Но готовлюсь, я готовлюсь, потому что я знаю, что я буду делать, если у меня вдруг эта болезнь появится. И в этом ряду стоит и вакцинация. То есть, что я предприму? Ну, например, вакцинацию.
Ну, вот я, Владимир Давыдович, со своей стороны хочу сказать, что вы-то как раз участвовали в одном из круглых столов как раз в процессе вакцинации. То есть, это да. Ваша подготовка была, если можно так сказать, принятие ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, вас да. конкретно, как человека, гражданина, специалиста и Владимира Давыдовича, вот так вот, да?
Да.
То есть, это ваш путь подготовки, вы так...
Ну, смотрите, я себя считаю действительно рациональным и здравым человеком, и стараюсь не быть иррациональным, субъективным, суеверным, вот это все. Понимаете, сколько разных фактов влияет, оказывается, на адекватность, неадекватность реагирования на ковид. Я уже перечислил его только что. Поэтому, естественно, я смотрю, какая моя жизнь. Если я, например, был бы художник или писатель, который десятилетиями не выходит из своей студии, ну, наверное, я бы выбрал одну тактику. Учитывая, вы задали вопрос по поводу моего личного опыта,
да, личного опыта
моей семьи. Я человек ну, такой довольно активный, и в год я совершал по 150 перелетов. Mm-hmm. Это очень большое. То есть риск, учитывая, что я был не в бункере и не в каком-то замкнутом помещении, риск существенно возрастал. И поэтому для того, чтобы хотя бы сделать шаг к возвращению к нормальной жизни, я выбрал для себя один из путей. Это вакцинация. При этом вакцинация не отменила у меня ношение респиратора второй серии, то есть довольно сильно. Mm-hmm. И я летаю в самолетах, я уже начал летать в самолетах, и, естественно, я его не снимаю. И не питаюсь в самолете. То есть я соблюдаю какие-то определенные mm-hmm. правила, которые понятно, что их надо соблюдать, даже если ты вакцинирован. Вакцинация – это не гарантия 100%, ну, я банальные вещи говорю. Это не гарантия того, что человек все полностью защищен. Нет таких. Возможно, потому что можно попасть в ситуацию, в которой вот эта вирусная нагрузка, количество вирусов, которые можно получить, очень высокое. Но, во-первых, надо их избегать, даже если ты вакцинирован. Но, с другой стороны, постепенно будем входить, сформируется иммунитет у населения, тогда мы будем расширять свои ареалы питания. Да?
Возможности.
Возможности. То есть для меня это очевидно было, что необходимо прививаться. Я просто ждал научных исследований, я все-таки врач. И специалист, для меня слова, сказанные кем бы то ни было, даже высокими людьми, или демонстрации по телевизору чего-то, для меня не является фактом. Для меня, как научного работника, является фактом публикация в серьезных научных журналах, в тех, которые дают возможность проверить, правильно делали, правдиво делали, или все-таки бухлевали. И вот тут, смотрите, я выбирал тогда из двух. Ну, Pfizer возможности не было, AstraZeneca невозможно, Moderna нельзя, потому что в России они не завезены. Я выбирал из российских. И я выбирал на основании научных данных. У кого-то эти данные были, у кого-то до сих пор их нет. Я честен перед вами и честен перед слушателями, да? Потому что, ну, надо принимать решение здраво. Это моя жизнь, это жизнь моих близких. И если я принимал...
И да. По факту сегодня вы вакцинированные жители Республики Татарстан, вы прошли период вакцинации, и вот в преддверии этого вопроса и вашего личного опыта я как раз говорила о том, и вы говорили об этом, как влияет коронавирус, заболевание на психику человека. Вот какие вы сейчас уже за вот этот год можете сделать вывод? Ведь по сути своей целый год мы живем уже в этом серьезном испытании для каждого из нас.
Очень много исследований за этот год проведено в мире. Я слежу за китайскими, за европейскими, за американскими данными. Мне это важно, потому что ко мне обращаются люди, и мне нужно понять, действительно вот это их психическое расстройство обусловлено ковидом, как, например, самоубийство, о котором мы начинали говорить. То есть напрямую же связи не может быть. Вирус сам не может вызвать мысль о том, чтобы не жить. Это целая цепочка, после которой человек может прийти к трагическому выводу.
Развязки, да.
Да. Значит, и вот тут опять научные данные очень разнятся. Мой клинический опыт показывает, что за год количество людей с тревожными расстройствами не увеличилось. Мой личный опыт. Я все-таки вижу огромное количество людей. Мою позицию такую, не исследовательскую, а практическую, подтверждают несколько широкомасштабных исследований в России, которые показывают, что уровень тревоги и депрессии в России остался на прежнем уровне за этот год. С другой стороны, мы же должны понимать, что даже если повышается уровень тревожности, это не значит, что он стал патологическим. Он стал, ну, как предстартовое волнение, как предэкзаменационное волнение. Конечно, мы стали более волноваться по поводу возможности заболеть, но это не значит, что это перешло в стадию патологическую. И это, мне кажется, даже здорово. Это мобилизует. Это человека мобилизует. Повышенный уровень тревожности, не патологический, мобилизует человека на то, чтобы принимать решения здраво. Так вот, а есть исследования мировые, которые показывают, что тревожных расстройств и депрессивных расстройств, и других психических расстройств стало больше. Вот кому верить? Ну, время покажет. Какие точно есть данные? Ну, во-первых, я бы хотел порадоваться за Республику Татарстан, что в одном из медицинских журналов, очень известных, мы опубликовали с коллегой статью по поводу уникального случая психического расстройства при ковиде. Не с минусом, не со знаком минус, тревога, депрессия, паранойя, делирий, вот это все, а со знаком плюс. У одной из моих пациенток, она еще, кстати, психолог по образованию, поэтому она и ко мне обратилась, и мы смогли проанализировать. У нее была эйфория, у нее было маниакальное состояние с избыточной активностью, это вот то, как бывает, казалось бы, в плюсе. Но она вела себя совершенно неадекватно. Мы ее быстренько полечили, у нее все это прошло. Но это уникальный случай для мировой литературы. Так что мы можем гордиться таким случаем и наблюдения, и излечения. Что самое опасное с точки зрения психики? Я не знаю, может быть, это вас заинтересует чуть побольше или подальше.
Нет, побольше, да. Я думаю, что значит, и слушатели, и зрители.
Есть понятие лонг-ковид. Лонг-ковид. Ковид не заканчивается с выздоровлением в некоторых случаях, во множестве случаев. Его последствия могут быть, не все нам известно сегодня, но уже кое-что известно за этот год. Его последствия могут носить иногда необратимый характер в нейропсихиатрической сфере. Наверняка у вас есть знакомые, у меня есть знакомые, и такие научные данные, которые говорят, что после перенесенного ковида, после выписки из стационара, я не соображаю, говорит человек. У меня плохая память. Я рассеян. Я трудно подбираю слова. Вообще это не я. Я не могу, я даже не знаю, куда пальцем в смартфон надавить, чтобы правильно. И вот этот вот нейроковид, есть такое понятие, нейроковид, это нарушение когнитивных функций. Сегодня врачи, специалисты, ученые крайне внимательно следят за этим процессом. Не исключено, что нейроковид может приводить к болезни Альцгеймера и другим деменциям. И мы за этим внимательно следим, потому что мы пока нарабатываем способы, прервать эту цепочку от последствий ковида к этим необратимым последствиям для мозга. Я надеюсь, что я не пугаю слушателей. Мне кажется, что правильные истинные знания, они, наоборот, должны открывать глаза. И человек будет принимать более трезвые решения в отношении своего поведения, зная, что на самом деле происходит. Вот для меня, например, одним из параметров, одним из мотивов, почему я и вся семья наша решила прививаться, вакцинироваться, именно было то, что последствия можно перенести легко, а последствия будут тяжелые. А зачем нам эти последствия? На всякий случай давайте проведем вакцинацию. Она же ничего не стоит в прямом переносном смысле.
Напомню, врач-психотерапевт, эксперт ВОЗ Владимир Менделеевич рассказывает о последствиях новой коронавирусной инфекции для психического здоровья. Инстаграм-эфир ведет вице-премьер республики Лейла Фазлиева.
Абсолютно правильно озвучили вот те слова, которые произносят очень многие наши жители, наши с вами коллеги, друзья. После перенесенного ковид состояние действительно... психическое состояние меняется. Да. Тогда у меня следующий вопрос. Вы произнесли слово о том, что если это состояние не патологическое, а каким образом самому человеку понять, что состояние после перенесенного ковида с точки зрения психического здоровья начинает быть патологическим? И как понять, что у твоих близких состояние близкое к патологическому или перешло в это патологическое состояние? И что дальше делать? То есть понять, как и что дальше делать?
В области психики всегда мы ориентируемся на восприятие человека. Если он субъективно ощущает, что ему это мешает, например, он не может справляться с прежней работой, он не может справляться с обычной интеллектуальной деятельностью. Это повод для того, чтобы посоветоваться с специалистом. Повод. Потому что когда перейдет уже, поздновато, к сожалению, будет. Со стороны глядя, ну это же мы тоже с вами увидим, да? Если человек, ну как говорят, тормозит в кавычках. Да, он тормозит, он не соображает. И не надо ждать, когда это уже обретет форму клиническую, болезненную. Достаточно вот этих первых признаков. И почему не посоветоваться? Здесь в данном случае не нужен психиатр. Здесь нужен невролог. И нужно пойти к неврологу. У неврологов есть способы лекарственные и некоторые другие советы, которые они дают для того, чтобы избежать, уменьшить выраженность вот этих вот последствий. Они называются нарушение когнитивных функций. Когниция – это познание. То есть внимание, память, интеллект. Вот на это влияет ковид. Посмотрите, как мы далеко ушли от респираторно-вирусной инфекции, которую как бы начинали. Да? Мы ушли уже совсем далеко. Нам не было известно год назад о таких возможных последствиях. Нам казалось, что ну, полтора месяца перенесем сезонная форма, и все, как раньше, любая форма гриппа или даже коронавирусной старой инфекции. Оказалось, не так. Мы столкнулись, и это, опять же, я привожу нашим слушателям для того, чтобы они правильно выбирали стратегию поведения, мы столкнулись с совершенно новым для медицины и общества, и для человечества событием. Такого никогда не было. Значит, мы должны вырабатывать стратегии, исходя из того, что у нас нет наработанного опыта. Мы не можем сравнить с тем, что была одна коронавирусная инфекция, эпидемия другая, там были совершенно другие симптомы, и не было тех последствий, о которых мы говорим. Так что первые признаки, я считаю, что можно обратиться к специалистам. Не рекомендовал бы обращаться к народным средствам, которые там рекомендуют некоторые противники всего этого научного подхода.
Спасибо большое. Вы произнесли ответ на вопрос наших слушателей как раз по поводу того, к кому обратиться. К неврологу, наверное, в случае ухудшения ситуации, да. Это уже и врачи, психиатры, психотерапевты, которые подходят для того, чтобы более серьезный уровень расстройства в этом случае лечить. Но все равно, я думаю, Владимир Давыдович, существуют, вы говорили об этом, существуют какие-то способы обрести душевное равновесие, попытаться, наверное, я употреблю это слово, поработать с собой в случае, если ты ощущаешь, что вы произнесли, опять-таки повторюсь, что надо рационально ко всему подходить. Да. И если я в себе или в своих близких ощущаю, помимо обращения к специалисту, где и какими способами, может быть, я могу восстановить свое душевное равновесие, если мне пока не нужно идти к специалисту, я так считаю.
Лариана, смотрите, какая вещь. Я бы считал, что быть совершенно спокойным и радостным в период, когда люди умирают от коронавируса, да. И когда вокруг неизвестно, что творится, это неадекватно. Быть совершенно спокойным – это неадекватно. Быть начеку – это нормально. Mm-hmm. Да? И поэтому обрести душевное спокойствие, давайте мы перенесем этот вопрос душевного спокойствия в будущее, когда мы найдем способы справиться с этой эпидемией, сделаем так, чтобы эта эпидемия больше не возникала, потому что мы не знаем, сколько лет нам жить. Но вот испанка длилась полтора года. Я эту фразу говорил в марте прошлого года при интервью. Говорил это именно для того, чтобы сказать, она уж испанка, это ладно. Но сейчас, при современном уровне развития медицины, уж мы справимся месяца за полтора. Так мне казалось. Уже прошел год, и уже скоро будет полтора года. То есть успокоение, мне кажется, в данном случае может сыграть злую шутку. Не надо успокаиваться. Надо быть начеку, мобилизованным. И тогда мы будем воспринимать все рекомендации хороших специалистов, не псевдоспециалистов, как разумные и как помогающие нам справиться с этой, по крайней мере, обезопасить себя.
Да, вы проговорили о том, что несмотря на то, что вы вакцинировались и врачи рекомендуют, те меры безопасности, которые сегодня распространены на территории Российской Федерации, находятся в действии, такие как масочный режим, мыть руки и соблюдать меры предосторожности, связанные с распространением коронавирусной инфекции, например, вот тот самый фильтр на входе в образовательные учреждения, который позволяет повлиять на температурящих ребят, отправить домой для того, чтобы оказать им помощь либо при лечении, либо просто нахождение на больничном листе дома. Соответственно, вот эти меры меры, они действительно дают свои результаты в прекращении цепочек распространения коронавирусной инфекции. И тот самый начеку, о котором вы все время говорите, и много раз об этом сегодня уже проговорили. Вы ответили на один вопрос, который поступал также в рамках прямого эфира. Много ли людей сегодня обращаются за психологической помощью, и обозначили ряд исследований, которые и в Российской Федерации, и за пределами Российской Федерации. А вот можно ли выделить категорию людей, которая в сложившихся условиях наиболее склонна к тому, что появится депрессия, и уровень тревожности, да, будет, но он будет неадекватный. Какая-то группа, категория нас есть такая или нет?
Конечно, есть. Я бы выделил две группы. Первая группа – это группа людей, в принципе, мнительных и тревожных. Ну, то есть по характеру мнительных. Таких же довольно много есть вокруг нас, которые не только из-за вот коронавируса, они по любому поводу могут паниковать. Они могут страшиться любого заражения. Они очень чутко реагируют на любую медицинскую информацию из, предположим, телевизора, доносящуюся из там, передачи здоровья и так далее, так далее. Это первая группа. На них воздействовать очень сложно, потому что это характер. Мнительный характер переделать чем-либо очень сложно. Так они воспитаны, так они сформировались, такой у них темперамент. А вот вторая группа, это группа людей, которых я, честно говоря, не могу даже понять. Это вот люди, которые вообще не хотят верить никакой научной информации.
Да, есть такие.
И, к сожалению, и они во всем мире есть, но у нас их очень много. Очень много. Знаете, почему я это говорю? Да потому что вот я сегодня специально перед эфиром посмотрел процент вакцинированного населения в разных странах мира и увидел, что мы-то с вами не дотягиваем даже до 2% в России. Ну, это катастрофа. И потом, когда есть возможность, в Европе очень часто не хватает, потому что многие хотят вакцинироваться, но не хватает. Я знаю моих приятелей в Испании, которые не могут привиться. И они пожилые люди, в первую очередь врачи и все остальное. Меня удивляет, почему эти люди ведут себя таким образом. Ну, это же абсолютно неразумно. Абсолютно неразумно. Так вот, группа людей, которые, они и панику создают, и сеют панику. Мы с вами были на одном круглом столе,
да.
Но они же завели всех. Они же своей вот этой вот тревожностью, крикливостью, истеричностью, я бы сказал, паранойей, ну вот такой бытовой паранойей. Угу. Они же всех завели именно, ввели в это состояние тревоги, страха и все остальное. Я считаю, что понятно, что их запрещать не надо. Ну, моя точка зрения, например, да? Пусть эти люди говорят, но они должны дискутировать со специалистами, которые могут им противостоять. Я не знаю, будем мы сегодня говорить про этих диссидентов или нет, но вот я уже начал, да, потому что...
Да, вы уже начали про них
говорить. Они меня очень тревожат, потому что это как раз по моему профилю профессии психиатрии. Потому что это и не болеют психически, но их поведение очень похоже на поведение психически больного человека. Отрицание реальных фактов, неспособность увидеть, что есть на самом деле, и упорствование в своей позиции. Они и сами себя ввели в тревожное состояние, и они вводят многих окружающих людей тоже в это тревожное состояние.
Да, Владимир Гавич, вы как раз обозначили тот самый круглый стол, в ходе которого вы принимали участие как эксперт, и мы с вами тогда обозначили позиции, связанные с тем, что вакцинация – это один из путей, который позволяет сегодня преодолеть распространение коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, Республики Татарстан. И в одном из эфиров я как раз вспоминала март, апрель, май прошлого года, когда мы стойко ждали и все говорили о необходимости вакцины, ее изобретения, поступления, а сейчас те цифры, которые знаем мы все, они, конечно, достаточно грустные с точки зрения того, что мы видим с вакцинацией в Российской Федерации. Но пока, собственно говоря, этот процесс начат, только идет в Российской Федерации. Возможно, каждый из нас примет то самое решение, которое вы когда-то приняли. Если говорить о людях, которые сегодня отрицают вообще, в принципе, и влияют на наше мнение, как ваш совет, каким образом вот эту информацию отделять зерна от плевел и кому доверять, кому не доверять? Мы все сегодня в информационном потоке невероятного уровня и фейковых новостей достаточное количество, и разбираться во всем бывает достаточно сложно.
Вот у меня нет простого ответа на ваш вопрос. Для того, чтобы человек стал рациональным в сфере коронавируса, он должен стать рациональным вообще. он должен уметь, как вы сказали, зерна отделять плотно от плевел во многих областях жизни, вообще везде. Он должен стать рациональным и доверять кому-то. И вот тут, конечно, мы не дорабатываем. Я вам скажу, кто не дорабатывает. Ученые не дорабатывают, которые не проводят так активно, как это было в советское время, научно-популярных лекций. Вообще, посмотрите на телевидение. Не очень красиво, может быть, журналистов как-то ругать, но приоритет отдан иррациональным передачам типа «Битвы экстрасенсов», тайным каким-то заговорам, происходящим вокруг и так далее, и так далее. То есть какая-то мистика и мифология. А где те передачи, которые могли бы человеку дать вот эти вот крохи знаний? Для начала крохи. То есть нужно противостоять всему этому. И тогда постепенно сформируется рационально. Но у нас пожар, нам же надо быстро постараться и как-то людей переориентируем. Ну, давайте будем разбирать по пунктам тогда, что говорят ковид-диссиденты и насколько это рационально и правильно научно. Но я все-таки не вирусолог, да?
У нас прямые эфиры были, в том числе и с коллегами, да, представляющими, да, иные сферы здравоохранения.
Ну, давайте посмотрим, что говорят оппоненты. Они говорят, что вакцина опаснее, чем само заболевание.
Да.
Но это неправда, это неправда. Ну, давайте,
это неправда. Или,
давайте людей сводим, ну, я утрирую, да, в красные зоны. Давайте мы им покажем все эти данные, которые существуют по смертям. Люди не очень-то верят, правда, государственной статистике. Они же считают, что там преуменьшение, а кто-то считает преувеличение. Тут вообще такой разнобой. Значит, это неправда, что вакцина тяжелее. Вакцина, ну, по крайней мере, не описана серьезных, массовых каких-то последствий, опасных для здоровья. Ну, вы же понимаете, я себе не враг. Ну, ради пропаганды я бы не стал прививаться, да? Ну, это же глупость полная была бы. Я бы свою семью не отдал вот жертву того, чтобы заниматься проведением линии, которая, казалось бы, там мне правильно и кажется мне правильно. Ну, понятно, что все изучено. Нам говорят, а вы не знаете отдаленные последствия.
Последствия, да.
Так никто не знает. Но когда грозит тебе смерть, и это, вероятно, существует, ну, наверное, можно ориентироваться на те данные, которые уже известны в краткосрочной перспективе. То есть за последние несколько месяцев, даже уже почти год, проведены исследования, которые показали, что вот на этом этапе отдаленных последствий нет. А что будет через 5 лет? Я не хочу комментировать все эти разговоры, ну, глупые, наивные и ошибочные по поводу внедрения в геном человека.
Да,
это глупость просто, да, и даже трудно мне привести какие-то аргументы, потому что люди также в ГМО же верят, да. Еще раз, вот эти ошибочные верования, они являются следствием предыдущих ошибочных верований. Они же считали, что вот это ГМО меняет ДНК человека, и человек продукты генно-модифицированные, они тоже будут влиять. Это тоже неправда. И очень большое количество этих вот ошибочных представлений. Дальше. Мне кажется, что здесь проигрывает информация, вот которая, вот мы с вами сегодня беседуем, но ведь информация бывает разная, которая сегодня представлена даже от государственных органов. Ну, предположим, с моей точки зрения, не надо сравнивать вакцины. Я как ученый говорю, нельзя сравнить априори, например, «Спутник», «Файзер» и «Модерн». Нельзя, потому что не проводилось ни одного исследования сравнительного.
Сравнительного.
Но это обычная наука. То есть мы можем говорить только тогда, когда у нас есть корректно построенные сравнительные исследования. И вопрос еще, а зачем сравнивать?
Врач-психотерапевт, эксперт ВОЗ Владимир Менделеевич рассказал о последствиях новой коронавирусной инфекции для психического здоровья. Инстаграм-эфир вела вице-премьер Лейла Фазлиева.